РИА Новости. Подкасты. Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и местами глупые вопросы.
Я Настя, я коуч, журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта информационной психологической поддержки родителей Family Tree. Некоторые ответы для себя я уже нашла, зато и новые вопросы появились.
Сегодня, 17 ноября, когда выйдет этот эпизод подкаста, во всем мире встречают Международный день недоношенных детей. Если обратиться к статистике, то ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. Ну, если так посчитать, то другими словами, каждый десятый ребенок рождается раньше срока. Что значит недоношенный? По каким причинам мама может родить раньше срока? Какие есть особенности у таких детей? Настя, ты насколько глубоко погружена в эту тему? Интересно, встречалась ли ты с этим? Может, кто-то из друзей, знакомых, близких сталкивался с таким опытом?
Знаешь, мы в проекте делали цикл про преднатальную потерю. Это прям совсем такая отдельная, тяжелая и тоже не очень изученная у нас тема. Но детей недоношенных, вот так сказать, чтобы был у меня какой-то личный опыт, нет. Скорее, нет. Есть какие-то, когда детки рождаются с какими-то особенностями. И не могу сказать, что эта тема также на слуху, но понимаю, что это точно место, где семья нуждается в поддержке. Это точно место, где родители нуждаются в дополнительных знаниях ко всему тому набору, который требуется всем остальным родителям. Поэтому, мне кажется, действительно важно об этом говорить, и чтобы люди были информированы, и если вдруг они сами окажутся в такой ситуации, чтобы они не чувствовали себя растерянными, испуганными, и, что называется, когда информирован, вооружен. Мы пригласили сегодня директора благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо» Наталью Зоткину. Наташа, привет.
Привет, Наташа.
Привет.
В продолжении статистики есть какая-то российская статистика? Сколько детей рождаются недоношенными, ну, чтобы как-то вот очертить масштаб проблемы?
Да, безусловно, такая статистика существует, и ежегодно мы, как фонд, запрашиваем ее у Росстата. За 2019 год таких детей родилось 87 тысяч с копейками, сейчас точно не скажу их, но в среднем порядка 100 тысяч в год мы имеем недоношенных детей. Это порядка 6,2% по всей России. Тенденции к снижению количества преждевременных родов нет. И более того, такой тенденции нет по всему миру. То есть она колеблется в среднем вот в таких вот цифрах порядка 10% плюс-минус.
А что значит недоношенный? Что входит вот в это понятие? Раньше срока, какой-то вес?
В России приняты критерии живорождённости, новые критерии живорождённости были приняты в 2012 году. Мы говорим о том, что недоношенный ребенок — это ребенок, рожденный на сроке более 22 недель гестации, либо более 500 граммов, 25 сантиметров и более. Это недоношенный ребенок. То есть это критерии, принятые Всемирной организацией здравоохранения, и они приняты в России, вот опять же повторюсь, с 2012 года. До 2012 года критерии в России, именно критерии живорождённости, были другие. Мы говорим о том, что ребенка регистрируют, да, то есть если, например, ребенок рождается 480 граммов, но срок у него 22 недели и больше, например, там 22-23, то такого ребенка регистрируют уже в первые дни, он получает статус живорождённого, и он может получить свои документы. Если, допустим, это меньше 22 недель, 480 граммов, тогда уже ребенок должен прожить 7 суток, только тогда и он может получить свои документы.
Вообще, конечно, фантастика, что сейчас, на что сейчас способна медицина, представить себе, что 500 граммов — вот это крошечное существо, и что можно его выходить, и он вырастет потом в полноценного человека. Мне кажется, еще не несколько лет назад, в это нельзя было поверить, и действительно это чудо, что это стало возможным.
Ну, на самом деле в России таких детей выхаживали и раньше. Например, моя Лиза, моя дочка, в 2011 году родилась с весом 1 килограмм, да, и срок у нее был 26 недель гестации. В 2011 году порог вот этих критериев был 28 недель. Да, и я получила свидетельство о рождении только спустя 7 суток. То есть это вот примерно как сейчас, если ребенок рожден 480 и менее 22 недель.
А так эти 7 суток ждали, выживет ребенок или нет?
Да. Жизнеспособности, совершенно верно.
Да, это, конечно, очень жестко, если...
Но
да.
При этом выхаживали. Я знаю детей, которые были рождены вот примерно в срок вместе с моей Лизой и меньшим весом, и как бы мы имеем довольно хорошие. То есть я говорю к тому, что в России детей таких выхаживают уже порядка 30 лет, да? Понятно, что 30 лет назад были одни технологии. Сейчас технологии лучше, и вот то, что мы видим с каждым годом, вот я могу судить только вот по своему порогу 9 лет назад, выхаживают все лучше, 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 и последствия именно вот недоношенности, которые могут быть, их становится все меньше. А, соответственно, мы имеем меньше тех же неврологических заболеваний.
Есть ли какие-то риски, которые необходимо женщине учитывать, или, может быть, там можно как-то подготовиться к беременности для того, чтобы эти риски снизить, или как-то на что-то обращать внимание во время беременности для того, чтобы максимально снизить вероятность того, что ребенок может родиться раньше срока.
Я уже говорила, да, о том, что тенденции к снижению количества преждевременных родов в мире нет, но есть причины, которые приводят к преждевременным родам. Да, самая частая, самая распространенная причина – это инфекции. Да, любые инфекции, то, что мы называем ЗППП, вот эта вот вся история, это, да, действительно, я, на мой взгляд, здесь должно быть какое-то раннее половое воспитание у школьников в том числе, да, ну вот о том, чтобы предотвратить эти инфекции, да, мы защищаемся и так далее. Это первое, с чем сталкиваются. Причины, конечно, есть стресс. То есть, что посоветовать, что сказать, да, будущим мамам, естественно, мы заботимся о своем здоровье, мы стараемся быть счастливыми, быть довольными. Это на самом деле очень важно, потому что мы понимаем, что уже внутриутробно ребенок чувствует наше состояние, и если уже так совсем глубоко в психологии погружаться, я думаю, что, Настя, ты это знаешь, вот, то наше состояние там на 12-й неделе, да, может очень сильно отразиться на ребенке в будущем. К сожалению, это так. Да, есть причины такие, как преэклампсия, да, это вот то самое повышенное давление или гистоз третьего триместра, да, по-моему. Вот, то здесь, конечно, надо наблюдаться у специалистов, надо следить за своим здоровьем. Сейчас беременность стараются максимально пролонгировать. Да, и это умеют делать. То есть если вы чувствуете, что, не дай бог, у вас есть какие-то там тянет низ живота, может быть, какие-то там выделения кровянистые или еще что-то. Я не врач, сразу говорю. Я говорю исключительно из своего опыта то, что я знаю. Первое, что мы делаем, мы едем в перинатальный центр. Да, даже не в роддом. Мы едем не в учреждение второго уровня, мы едем в перинатальный центр. Потому что если вдруг начнутся роды, особенно если это роды до 32 недель, да, то только перинатальный центр способен выходить таких детей. Они оснащены оборудованием, у них есть специалисты, которые это умеют делать, которые делают это хорошо и качественно. Да, у нас есть маршрутизация в России, она прописана законодательно, да, по преждевременным родам. То есть мы говорим о том, что если срок до 30-32 недель, женщина должна маршрутизироваться в учреждение третьего уровня. То есть перинатальный центр. Но бывают случаи, когда, например, кровотечение, да, и ближайший находится роддом там, второго уровня. Тогда мы едем туда. Да, но опять же, все решает, как правило, скорая. Вот. Но, как вы сказали, если ты информирован, значит, ты вооружен.
А вот интересно, это все передается как-то по наследству? Потому что вот моя мама, например, ее бабушка родила где-то примерно в 7 месяцев. Можно ли считать это недоношенным ребенком?
И если мы говорим про 7 месяцев и будем считать акушерскими сроками, то это, скорее всего, будет в районе 28, ну, 30, может быть, недель. Да, конечно, этот ребенок. Но опять опять же, с каким сроком, с какой был срок мы определились, какой был вес. Да? То есть, ну, с большой вероятностью, да, это будет недоношенный ребенок, и мы знаем много примеров из истории недоношенных детей, которые становились великими людьми. Тот же наш любимый Суворов, Наполеон тоже был рожден раньше срока, и это в истории очень много где описывается. Что касается генетической какой-то предрасположенности, вот на 100%, честно вам сказать, не могу, хотя я знаю истории, и не одну, моя коллега со мной работает, Надежда Молдавская, она была рождена раньше срока, на 30-й неделе беременности, в 84-м году, и через 30 лет она рожает в этот же срок своего Макса. То есть генетика это или это какая-то трансгенерационная история, мы не знаем, да, что было. И, ну, как бы я знаю такие примеры, это не единственные.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Мне кажется, тут важно еще помнить, что если все-таки так произошло, и беременность, да, закончилась раньше, чем положено, и что ребенок родился раньше срока, что действительно таких детей выхаживают, и все хорошо. Вот мне кажется, потому что у мамы сразу может родиться огромное количество страхов, а вот что-то будет с ребенком не так, у него будет слабое здоровье, слабая психика. Как на самом деле обстоят дела?
Ну, на самом деле эти мифы существуют. Самый распространенный миф – это о том, что ребенок, рожденный раньше срока, априори будет инвалидом, вот, что является абсолютным мифом, особенно в нынешнее время. По статистике, больше 80% таких детей догоняют сверстников примерно к 2 годам. Опять же, мы понимаем, что все зависит от срока гестации, от веса при рождении, да, о том, какие были последствия или не были. Вот. Но в общем и целом больше 80%. И 20% находятся в группе риска. То есть мы не говорим о том, что они 100% будут инвалидами. Нет, но они находятся в группе риска. Да? Как правило, это дети, рожденные с весом, ну, порядка 500-600 граммов, там 22-24 недели. То есть вот совсем малыши, которые, да, действительно, они очень незрелые. Часто они проводят очень много времени в отделении реанимации, на выхаживании. Действительно, они сталкиваются с проблемами именно с последствиями недоношенности, да, кто-то выходит в инвалидность. У меня, например, Лиза, она инвалид-колясочник, у нее были последствия, как раз те, которые привели к ДЦП.
А с какими трудностями вы еще сами столкнулись вот в процессе реабилитации? Что вот стало каким-то препятствием, к чему надо быть готовым?
Знаете, вот, не знаю, мне, наверное, повезло. Вот мне сложно сказать, вот порой смотришь назад, и думаешь, ну, все сложилось так, как сложилось. Да, было сложно. Самая большая, конечно, для меня сложность, которую я очень долго и тяжело переживала, Лиза, у меня ребенок из двойни, и мальчик у меня умер внутриутробно. И об этом я узнала в родах. Это для меня была очень тяжелая травма. Я ее, честно скажу, прорабатывала с психоаналитиком очень долго. Порядка 4,5 лет я была в личном анализе. Ну вот, и тогда же я пошла учиться на психотерапевта. А дальше, вы знаете, вроде как бы оно шло и шло. Я, когда Лиза родилась, да, у нее в течение 4 месяцев у нее было очень много диагнозов. Да, нас минуло проблемы с сердцем, нас обошли проблемы там, с ушами, например. Но при этом у Лизы было тяжелейшее кровоизлияние в мозг, которое потребовало нейрохирургического вмешательства. У Лизы была ретинопатия, которая потребовала, опять же, хирургического вмешательства. То есть то, что она сейчас видит, это вот просто золотые руки врачей и, ну, стечение обстоятельств, которое привело к тому, что мы оказались именно вот в той программе по введению ингибиторов, да, для оккупирования вот этих сосудиков, которые неправильно растут в глазках у недоношенных детей, вот, для остановки роста. То, что мы попали в свое время к хорошим нейрохирургам, которые ее, по сути, спасли. Лиза была прооперирована первый раз в 1,5 килограмма. Я не представляю, как можно было залезть в эту голову. Но так было. И, на мой взгляд, благодаря врачам, ей много чего спасли функции. Вообще, как бы, если смотреть на сам диагноз, да, вообще абстрагируясь от ребенка, можно сказать, что такой ребенок должен быть паллиативным. Но нет, он сидит, уроки учит. На коляске, но учит. Медленно, но учит. И здесь, на мой взгляд, очень важно состояние мамы.
Вот я только хотела добавить, что то, что я слышу, кажется, очень много для меня звучит про мамин ресурс, про мамины силы. И не про то, что соберись, тряпка, и там сворачивай горы, а про то, чтобы мама не забывала находить время и уделять внимание поддержке себя, потому что действительно, кажется, от нее будет требоваться много.
Настя, я абсолютно согласна здесь, и уже пройдя вот этот свой путь, я могу честно сказать себе и сказать всем, что да, я мама особенного ребенка, и я пипец как устаю. Мне сложно, мне тяжело таскать эти 35 килограммов, и я имею право сходить в салон красоты, я имею право прогуляться с друзьями по ночной Москве, потому что мне надо отдыхать. Иначе это, знаешь как, сначала обеспечить кислородом себя, потом ребенка. Моему ребенку нужна живая мама. Вот только тогда я смогу ей помочь. И опять же, работая с мамами, а я много с ними работаю, я их учу именно этому.
Долго сама шла к этому осознанию?
Долго. Очень долго, и первые 4 года у нас была реабилитация нон-стоп вообще. То есть я как бы понимала, с одной стороны, что да, я ловила моменты, когда я уделяла внимание себе, ребенку становилось лучше. Да, действительно, я это рефлексировала, как-то я это видела, я это чувствовала. Но вот есть какое-то, знаешь, общественное такое мнение, что вот надо поставить во что бы то ни стало, там, и никакие там надо, чтобы ходил, и все. А что хочет ребенок, что при этом чувствует мама? Вот этот груз какой-то, он есть, к сожалению, он есть в нашем обществе, он есть, ну, сори, в постсоветском вот этом нашем пространстве, он существует. И, на мой взгляд, это, ну, какой-то шаблон, которому все пытаются следовать. Я часто вижу мам, которые, ну, правда, они настолько зареабилитированы, причем и сами, и детей, и все, что у них просто пропадает радость в глазах. Ну, а зачем это? Я шла долго, на 100% я к этому пришла, ну, скажем, наверное, годам к 6-7 Лизы, и вот к 8 годам я ее, год назад это было, я сказала, что да, я приняла, я готова жить, я готова дальше двигаться, и все. При всем при том, что у меня уже параллельно существовал фонд, да, но вот выйти на работу с родителями и дать им свой ресурс я смогла только вот спустя 8 лет. Я пыталась это делать вначале, но я выгорела полностью. То есть для меня это был прям крах полнейший, причем этот крах отразился еще и на здоровье моего ребенка. Это вот та связь, Настя, про которую ты говоришь. Это было настолько ярко.
Мне просто это знакомо по личному опыту. У нас нет такой ситуации, как у вас, но когда я разводилась и когда я тоже пыталась быть, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, и я работала, и хозяйством занималась, и за ребенком сама присматривала без садов и нянь. И вот тогда мне тоже стало, к сожалению, на очень неприятных эпизодах в наших отношениях с сыном понятно, насколько важно заботиться о себе, поэтому мне очень отзывается лично то, что ты говоришь. И следующий мой вопрос про то, есть ли сейчас какие-то вот прям куда можно позвонить в первый момент, когда вдруг такое с тобой произошло, и ты не понимаешь, что происходит, тебе нужен какой-то живой и, главное, одновременно понимающий в ситуации голос, есть ли какие-то службы поддержки, куда бежать, можно ли в ваш фонд позвонить?
Да, конечно, в наш фонд можно позвонить, и более того, нужно звонить, потому что у нас создан совершенно уникальный сервис «Горячая линия поддержки семей с недоношенными детьми», где работают не только профессионалы, юрист, неонатолог, психолог, но сейчас мы развиваем службу равного консультирования. Да, то есть это такие же мамы, как и вы, которые прошли через все проблемы, трудности, связанные с выхаживанием недоношенного ребенка, и научились действительно эти трудности преодолевать и готовы делиться опытом. Более того, мамы в разных регионах. Мамы знают маршрут в своем регионе, куда идти, каким специалистам обращаться, какие есть центры. И эти же мамы, собственно, они проходят обучение у нас. Я сейчас являюсь обучающим тренером для равных консультантов. Я сама много везде и всюду, ну, благо у меня есть психологическое образование, что дало мне какие-то, ну, какую-то базу, скажем так, да. Вот. Плюс я училась у других пациентских организаций, работающих с ВИЧ, например, с сахарным диабетом, просто перенимая опыт. Плюс моя дипломная работа была связана с зависимостью, с алкогольной и наркотической зависимостью, а там тоже есть такие сообщества, да, те же равные консультанты, которые, ну, самый классический пример, который мы видим в каждом фильме, клуб анонимных алкоголиков, на самом деле смех смехом, но это все работает, очень круто работает.
Вообще вот эта 12-ступенчатая программа, она считается одной из самых крутых и максимально эффективных. Почему ее так везде и показывают?
Совершенно верно.
Над ней много смеются, но на самом деле для людей, у которых есть реальные проблемы в жизни, она становится палочкой-выручалкой.
Совершенно верно. И, собственно, мы сейчас, да, развиваем службу равного консультирования. Наши равные консультанты проводят группы взаимопомощи. Ну, к сожалению, сейчас это все ушло в онлайн. Конечно, намного тяжелее работать, потому что у тебя нет какого-то невербального контакта. Это действительно сложнее, но все же мы стараемся их обучить так, чтобы они могли оказать помощь, при этом не навредив себе. Потому вот welcome.
Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А помимо психологической такой информационной поддержки, на что еще могут рассчитывать родители недоношенных детей? Может быть, есть какие-то пособия, поддержка со стороны там, государства? Есть ли такое?
Ну, смотрите, если тут на самом деле много разных аспектов, которые существуют, да, с точки зрения недоношенности, понятно, что мы проходим реанимацию, мы проходим второй этап выхаживания. Опять же, все зависит, насколько сложная ситуация с ребенком. И дальше ребенок по-хорошему, он должен прикрепиться к атомистическому отделению. Это, скажем, такой третий этап выхаживания. Как правило, эти отделения существуют в перинатальных центрах, да, в которых выхаживался ребенок, либо при детской больнице, где выхаживался малыш. Это первое. Ну, на мой взгляд, это самая оптимальная история. Не хочу говорить, что участковые там не готовы, или готовы, или не готовы. У них нет такого опыта, как есть у докторов отделения катамнез. Это раз. Второе, конечно, мы как фонд, мы готовы обеспечить всей информационно-методической, психологической поддержкой родителей. У нас есть школы для родителей онлайн, которые обучают родителей. Сейчас у нас запущен большой курс на платформе GetCourse, онлайн-школа, где мы обучаем родителей буквально всему. Да? Уход, проблемы недоношенности, обзор реабилитационных методик, на что следует обратить внимание. 9 специалистов, 9 роликов у нас записаны со всеми чек-листами, с домашними заданиями. Вот. И здесь уже родители могут получить какой-то такой обзор, скажем так, да, и практические навыки в том числе, потому что школа для родителей, она работает также и офлайн, она отработана уже вот буквально с первого года существования фонда, и здесь мы учим уходу, вскармливанию, экстренным ситуациям, что сделать до приезда скорой помощи, например, да, на что обратить внимание. Я просто помню себя, когда у Лизы случился первый эпистатус, я не знала, что это он. И хотя бы иметь такие навыки, понимать, что это вот это оно, и да, и здесь надо вызвать скорую помощь. Я считаю, что это нужно на самом деле даже не только нашим мамам, это нужно всем мамам.
Я хотела только что сказать, что я помню, когда у моего сына, у которого не было никаких особенностей, он родился в срок, у него поднялась температура, и я не знала, значит, куда мне бежать, мне вызывать скорую, кому звонить. А когда ребенок настолько крошечный, да, и там у него такая непростая история появления на свет, тут, конечно, маме нужен прям мощный арсенал знаний, чтобы она в критических ситуациях не растерялась и понимала, какой алгоритм действий.
Да, безусловно. Мы, получается, мы практически всегда находимся на связи, так как равные консультанты у нас работают по всем регионам России. Вот, с ними всегда можно связаться, либо написать в чат и задать какие-то свои вопросы. Ну, чаще всего мы же понимаем, порой за медицинским запросом очень часто стоит мамина тревога, да, потому что мы просто боимся. Это нормально, это вполне себе естественно. Мы воспитываем, выхаживаем ребенка особенного. Да, они догонят там спустя какое-то время, но мне кажется, даже обычная мама, у меня нет опыта обычного материнства, к сожалению, но я предполагаю, что даже обычная мама над малышом всегда трясется в первый, там, не знаю, год.
А сколько может длиться вот этот процесс реабилитации и восстановления после рождения? Есть ли какие-то цифры?
Смотри, цифры я уже озвучивала, да, то есть мы говорим о том, что где-то около 2 лет длится вот восстановление, да, этого ребенка. Как правило, детки недоношенные, опять же, в зависимости от срока, ребенка. То есть если ребенок был рожден, допустим, 32 недели, с большой вероятностью он там в год и один он пойдет. А если не было никаких, скажем, последствий, как у лизума, там, кровоизлияние или кист каких-то мозг, повреждение именно центральной нервной системы. Если мы говорим про детей уже с особенностями, да, когда были какие-то последствия, то здесь уже, конечно, история скорее про детей с УВЗ, а вы сами понимаете, что здесь реабилитация может длиться бесконечно, и вообще, как бы, к чему она приведет. Вот здесь, конечно, скорее работает моя философия, что мы начинаем жить. А так, в среднем, ну, до 2 лет они восстанавливаются, в общем-то, на 100%.
Есть ли какие-то возможные отдаленные риски, когда вот ребенок восстановился, все нормально, пошел там в сад, в школу, и вдруг? Или если вот как бы понятно, что в этот момент уже реабилитация полностью произошла, и он там наравне со своими сверстниками, да, и понятно, что нет никаких особенностей, то как бы можно и забыть об этом. Ну, условно говоря, насколько вообще про такой жизненный опыт можно забыть?
Мы говорим о том, что недоношенность – это не есть болезнь, недоношенность – это временное состояние, да, которое проходит в какой-то определенный момент, у каждого переходит либо в другие состояния, либо мы об этом забываем. Ну, большинство, конечно, об этом стараются забыть, и очень мало мы видим, ну, скажем так, такого фидбэка, да, от родителей, которые уже постарше, либо это вот, опять же, ментальность, что мы боимся об этом говорить. Все-таки слово «недоношенное», так или иначе, оно даже лексически носит негативный такой оттенок, недо, да, и мы стараемся наших деток называть торопышками, ну, как-то так мягче, проще. Хотя, ну, как бы для меня слово «недоношенное», оно уже давно перестало быть негативным, но это не у всех, к сожалению, так. В большинстве своем забывают, и порой даже, когда мы общаемся или пишем там статьи какие-то, появляется кто-то из взрослых, говорит: ой, вы представляете, вот я вот там был вот так вот рожден, я ж тоже так ваш. Ну, такое тоже бывает.
Я из ваших, да.
Наталья Зоткина, директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо». Желаю всем нам чудес. И, Наташ, спасибо большое за то, что ты делаешь, и то, что делает твой фонд.
Да, спасибо большое за ваш труд и за вашу работу. С вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.